Глава 28. «Его фамилия Джексон», — сказал Уэбстер. «Давно он там?» — спросил Милошевич. «Почти год». 11:00 утра, четверг, 3 июля, авиабаза Петерсон. Начальник отделения в Куантико пересылал материалы по защищенной линии связи ВВС так быстро, как только это позволяли факсы. Милошевич и Броган выхватывали еще теплые листы и передавали их Уэбстеру и Макграту. За столом, напротив, генерал Джонсон и его адъютант изучали подробную карту северо-западной части Монтаны. «У вас есть внедренные агенты во всех таких группах?» — спросил Джонсон. Уэбстер усмехнулся. «Далеко не во всех, групп слишком много. Людей недостаточно. Наверное, нам просто повезло». «А я и не подозревал, что там есть наш человек», — заметил Броган. Уэбстер продолжал улыбаться. «Есть много такого, о чем многим ничего не известно», — сказал он. «Так гораздо спокойнее, правда?» «И что говорит этот Джексон?» — спросил Броган. «Он упоминал про Холли?» — подхватил Джонсон. «Он объяснил, что это за чертовщина», — добавил Милошевич. Уэбстер шумно выдохнул и махнул рукой на пачку скрученных свитков, вышедших из факса. Макград торопливо разбирал их, раскладывая листы в две стопки. В одной были обычные донесения, в другой — особо важные сведения. Первая стопка получалась большой, во второй было всего несколько листков. «Мак, какие выводы?» — спросил Уэбстер. Макград пожал плечами. «Пока что ничего особенного». «Ничего особенного?» — изумленно уставился на него генерал Джонсон. «Да, все это совершенно обычно», — сказал Уэбстер. «Подобные незаконные вооруженные формирования есть по всей стране. Вот почему мы не можем присматривать за всеми. Их слишком много, черт побери. По последним подсчетам свыше 400, и они есть во всех 50 штатах. В основном безобидные дилетанты. Но некоторые группировки, на наш взгляд, занимаются откровенно подрывной антигосударственной деятельностью». «Ну а эта шайка?» — спросил Джонсон. Макград повернулся к нему. «К этой шайке следует относиться серьезно. 100 с лишним человек, спрятавшихся в лесу. Прекрасно вооруженных, прекрасно организованных, полностью самодостаточных и к тому же прекрасно финансируемых. Джексон докладывал о мошенничествах с почтовыми переводами, фиктивных банковских займах, фальшивых деньгах невысокого качества. Вероятно, за этими ребятами также числится вооруженное ограбление. Есть подозрение, что именно они похитили 20 миллионов долларов в облигациях на предъявителя во время нападения на инкассаторский автомобиль на севере Калифорнии. И, разумеется, они продают книги и видеофильмы с пособиями своим собратьям-дилетантам, наложенным платежом. Сейчас деятельность подобного рода переживает настоящий бум. И, естественно, молодчики упрямо не желают платить налоги, регистрировать свои машины и вообще делиться своими деньгами с государством. «По сути дела, им принадлежит власть в округе Йорк», — подытожил Уэбстер. «Как такое стало возможным?» — удивился Джонсон. «Потому что другой власти в округе нет. Вы там бывали?» «Я нет». Джексон докладывает, что городок опустел. Местные жители покинули его давным-давно. По словам Джексона, во всем округе их осталось не больше 25 человек, разбросанных на сотнях миль безлюдной территории. Разорившиеся фермеры, оставшиеся без работы шахтеры, в основном старики. Никакой эффективной власти нет. Боркин просто заявился туда и прибрал все к рукам. «Он называет это экспериментом», — продолжил Макград, — «прототипом государства нового типа». «Но при чем тут Холли?» — спросил Джонсон. Сложив бумаги в стопку, Уэбстер прижал их рукой. Джексон не упоминал про нее. Последний раз он выходил на связь в понедельник, в тот день, когда Холли похитили. Он сообщил, что Боркин строит тюрьму. Можно предположить, именно для Холли. «Как этот Джексон держит связь?» — спросил Броган. «По радио?» «У него в лесу спрятан передатчик», — объяснил Уэбстер. «Когда у Джексона появляется возможность, он уходит якобы побродить в лес и выходит на связь. Вот почему сеансы получаются эпизодическими. В среднем Джексон докладывает раз в неделю. У него еще мало опыта, ему приходится быть очень осторожным. Мы предполагаем, что он находится под наблюдением. Да, этот Боркин строит славный новый мир, черт побери». «А мы сами можем связаться с Джексоном?» — поинтересовался Милошевич. «Ты шутишь?» — сказал Уэбстер. «Мы можем только сидеть и ждать». «С кем он поддерживает связь?» — спросил Броган. с агентом в Бьюти, штат Монтана. «Так что же нам делать?» — спросил генерал Джонсон. Уэбстер молча пожал плечами. В комнате стало тихо. «Пока что ничего, — наконец сказал Уэбстер. — Мы должны определить свою позицию». Снова наступила тишина. Уэбстер не отрывал взгляда от Джонсона. Оба они были государственными чиновниками, и этот взгляд красноречиво говорил: «Вы же знаете, каковы правила». Джонсон молча выдержал взгляд директора ФБР. Его лицо оставалось непроницаемым. Наконец, он чуть заметно кивнул. «Достаточно, чтобы ответить: знаю». Адъютант Джонсона кашлянул, привлекая к себе внимание. «К северу от Йорка у нас были дислоцированы ракеты», — сказал он. «Как раз сейчас их перебрасывают на юг и как раз через те места. Быть может, задействовать их?» «Это противозаконно», — возразил Броган. «Армию запрещается привлекать к операциям правоохранительных органов». Не обращая на него внимания, Уэбстер выжидательно посмотрел на генерала. Это были его подчиненные, а Холли была его дочерью. Ответ должен был исходить от него самого. В затянувшейся тишине Джонсон покачал головой. «Нет, нам нужно время, чтобы составить план действий». Адъютант развел руками. «План мы составим. У нас есть двусторонняя радиосвязь. Генерал, нельзя упускать такую возможность». «Это противозаконно», — повторил Броган. Джонсон ничего не ответил. Он напряженно думал. Маград, порывшись в стопке бумаг, достал сообщение о динамите в стенах камеры Холли. Положил его на стол текстом вниз. Но генерал снова покачал головой. «Нет, 20 человек против 100. Эти ребята не из строевой части, они вообще не из пехоты. И от их стингеров нам не будет никакого толка. Ведь эти террористы не располагают авиацией. Нет, нам остается только ждать. Пусть ракетчики как можно скорее возвращаются. В столкновение не ввязываться». Адъютант пожал плечами. Маград убрал листок в стопку. Обведя взглядом присутствующих, Уэбстер легонько хлопнул ладонями по столу. «Я отправляюсь в Вашингтон», — сказал он, — «чтобы определиться с нашей позицией». Джонсон ничего не сказал. Он прекрасно понимал, что без визита в Вашингтон и определения позиций ничего начинать нельзя. Уэбстер повернулся к Макграту. «Вы трое отправляетесь в Бьют, устраивайтесь там. Если Джексон выйдет на связь, предупредите его, чтобы был максимально осторожным». «Мы можем перебросить вас в Бьют вертолетом», — предложил адъютант. «И еще нам нужно установить наблюдение», — продолжил Уэбстер. «Можно попросить военную авиацию организовать полеты разведывательных самолетов над Йорком?» «Самолеты с телекамерами будут находиться в воздухе круглосуточно», — пообещал Джонсон. «Видеоизображение в реальном времени будет передаваться в Бьют. Вы сможете видеть, как пукает крыса». «И больше никаких действий», — добавил Уэбстер. «Никаких».